Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами обсуждать в течение часа главные события, которые уже успели накопиться. Начнем с того, что, прошу прощения, Кремль пообещал ответить на новые санкции США, когда это будет соответствовать интересам Российской Федерации. И вторая наша с вами тема. Тема названа «Самые закредитованные российские регионы». Оказался таким регионом, например, Калмыкия. По объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы. Меньше всего займов взяли на юге. Это данные исследования, которые публикуют РИА Новости. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. И наш телеграм-канал, где все новости, это радио говорит МСК, латиница в одно слово. На лент информационных агентств мы тоже смотрим. Так, в Париже снова жгут фаеры, дымовые шашки, манифестанты, значит, дымовые шашки в метро зажигают, телевидение BFM TV об этом пишет. Так, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка, то есть это вот продолжение тех событий. Она была объявлена изначально против планов правительства провести пенсионную реформу. И вот сейчас BFM TV говорит, что манифестанты собрались перед штаб-квартирой парижской компании общественного транспорта, участники акции зажигают фаеры, дымовые шашки в, значит, вестибюле на станции метро. Причем здесь почему-то написано «в кулуаре на станции метро». Ну, по-русски это вестибюль все-таки. Так, еще какие сообщения нам в этот момент поступают? Так, ТАСС дает, что Владимир Путин 24 декабря на коллегии Минобороны поставит задачи для вооруженных сил на 2020 год. Еще итоги года на рынке жилой недвижимости приводят различные ресурсы. Ну и есть какие-то спортивные темы, что вот, например, футбольным клубам нужно вести работу с фанатами по искоренению брани на матчах. Значит, это заявление сделал кто? Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Ну, маловероятно, конечно, что это можно сделать, потому что каждому болельщику не представишь, вообще каждому человеку не представишь представителя полиции нравов, но, по крайней мере, цель такая декларируется. А мы с вами давайте про санкции. А не получается? Трам-пам-пам. Ну ладно, на этом должно быть какой-то трам-пам-пам у нас, но его не будет. Вот.
Новости этого дня. Все-таки да. Успеем сказать главное.
Да, давайте теперь про санкции. Россия предпримет ответные шаги после введенных США новых антироссийских санкций. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что ответные меры введут, когда, цитирую, это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам России. 21 декабря Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». После этого швейцарская компания Allseas Group, трубоукладчик «Северного потока-2», приостановил работу и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся как раз строительством газопровода. Дмитрий Песков назвал введенные США ограничительные меры неприемлемыми. Детали предполагаемых ответных санкций и сроки их введения представитель Кремля не раскрыл. Иван Тимофеев с нами на связи, он программный директор Российского совета по международным делам. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда Песков говорит, что Кремль оставляет за собой право ответить, когда это будет соответствовать интересам России, это такая обтекаемая формулировка, что, по сути, непонятно, как отвечать, или действительно сейчас отвечать не имеет смысла, а когда тогда имеет?
Ну, вы знаете, тут проблема в том, что Россия и США в отношении санкций находятся в разных категориях весовых. Ведь санкции – это, прежде всего, инструмент экономического давления, экономической войны. Угу. США, в общем, лидер экономический в мире и имеют так называемый рычаг, очень серьезный, leverage, собственно, английское понятие, использование финансов, экономики, технологий и так далее для давления на другие страны, в том числе на Россию.
Так.
У России сопоставимого потенциала нет. То есть нам очень мало чем можно быстро и больно американцам в экономике ответить. В том числе и потому, что торговля у нас достаточно маленькая. И, в общем, США от нас практически ни в чем не зависят. То есть если бы мировые финансы были рублевые, а не долларовые, мы бы тогда, конечно, могли бы оперативно и быстро и вольно ответить. Так как они долларовые, пока это сделают американцы.
Так.
Вот. Но это не значит, что у нас совсем отвечать нечем. Россия отвечать может, но просто она будет это делать не в экономической области, а в политической и в других областях, которые для американцев чувствительны.
Например?
Ну, понимаете, есть вопросы безопасности, чувствительные для американцев. На Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и так далее. Просто, напросто, каждый недружественный шаг в отношении России со стороны США будет порождать что-то иное, что будет, в свою очередь, так или иначе направлены против США.
Хорошо, а что-то...
третьим странам, в чем-то, где-то...
Но это все равно опосредованно, понимаете? Просто я сразу вспоминаю историю, когда вводились секторальные санкции, и... но при этом, например, там, по поводу поставок двигателей РД-180, такого не было, потому что это чувствительно для, значит, американской системы. А Российская Федерация из принципа может на это пойти? Например, по части вот этих двигателей.
Понимаете, вот каждый такой ответ должен быть очень нюансированным, чтобы не навредить самим себе. Вот что делают сами американцы? Там, где санкции противоречат их собственным интересам, они их не вводят. Очень показательно, например, недавнее письмо директора правового управления Госдепа в профильный комитет Сената, когда они приняли ДАСКУ, это вот санкции из ада, они им написали, что мы, конечно, тоже против России, и в тревожной так называемой российской агрессии, но вот то-то, то-то и то-то повредит нашим союзникам, то-то и то-то скажется на нас, поэтому это вводить нельзя. Так и здесь. Мы, конечно, можем из принципа там запретить какие-то двигатели или кооперацию с Боингом или еще что-то. У нас Дума в прошлом году это предлагала.
Ну.
Такие жесткие меры. Но это ударит, собственно, по нам, мы себе в ногу выстрелим. Все равно, что навредить американцев разбомбив Воронеж. Это делать не нужно и не следует.
Нет, но у нас же вводилось ответное продуктовое эмбарго, понимаете, в чем дело? То есть прецедент-то уже есть?
Понимаете, продуктовое эмбарго вводилось, но, опять же, с учетом того, что торговля у нас с Америкой очень маленькая, наши эмбарго, им сильно не повредят. И, б, собственно, там, где они повредят, они также повредят и нам, самим. Поэтому, собственно, большого смысла в этом нет. И, к сожалению, вот реальность такова, что в силу асимметрии наших потенциалов, американцы нам сегодня навредить могут, к сожалению, в экономике больше, чем мы им.
Перераспределение ресурсов здесь возможно, потому что я понимаю, почему швейцарская компания Allseas Group вывела свои суда из зоны строительства, но потому что просто как это, кросс-санкционный режим, по-моему, может запуститься в конце концов, и понятно, что все умеют считать деньги. Перераспределение ресурсов, с вашей точки зрения, возможно, ведь, как предполагается и предполагалось, наверное, предполагался такой сценарий, значит, могли просчитывать риски, могли где-то еще искать возможности, чтобы не останавливать, потому что очень много заявлений, например, есть. МИД Нидерландов говорит, что Вашингтон не должен указывать, откуда Амстердаму получать энергоносители. ФРГ говорит, что охватывает разрешение, значит, январь-апрель.
Ну, смотрите, да, Евросоюз, ФРГ и Еврокомиссия, ну, Брюссель, в частности, выступили против этих санкций, но это риторика. Они же американцам ничего не могут экономически и не будут делать за это. То есть они политически высказались против, но, в общем, контрсанкции же они не будут против Америки вводить. Что касается Allseas, то их поведение, в общем, закономерно, потому что они боятся...
ограничения деятельности, либо, конечно.
Либо боятся штрафов больших, либо боятся просто, что их в SDN-лист в черный список внесут, и вообще всякая их международная деятельность будет поставлена не просто под угрозу, она просто прекратится, потому что они будут отлучены от международной финансовой системы, они в долларах не смогут расплачиваться. Вот. А что касается перераспределения ресурсов, да, в общем, есть ресурсы наши, российские, есть два судна, с помощью которых можно проект завершить. Просто произойдет задержка его завершения,
проекте, да.
но завершить его получится, поэтому санкции не поставят крест на проекте, они просто его отложат.
Мне просто эта история еще напоминает вот этот скандал с турбинами, помните, в Крыму?
Да, Siemens. Но немножко другого порядка, когда Siemens турбины поставили лицензионные да. в Крым. Но это другая история совсем, она другого порядка. В общем, здесь...
Нет, я к тому веду, что, в принципе, сценарий-то везде один и тот же получается, так или иначе. Инструментарий один и тот же. У меня единственное возникает вопрос, почему сейчас это воспринимается настолько громко и действительно выставляется как такая всеобщая проблема, если изначально предполагали. Ну, я не поверю, что говорили, что... А мы не предполагали, мы думаем, что договоримся или что...
Ну, я думаю, что в «Газпроме», конечно, просчитывали сценарий, все-таки компания серьезная. Вот. И я еще раз повторяю, что у России есть средства проект закончить.
Да.
Это будет дольше, может быть, дороже и так далее, но мы это делаем. Проблема здесь в другом, что санкции против «Северного потока» — это лишь один из эпизодов.
Так.
А следующий эпизод — это новая давка. Вот сегодня на сайте Конгресса появилась новая редакция против, после замечания Госдепа. Эта редакция, она гораздо более компактная, но в России от этого не легче. И, в принципе, скорее всего, ДАСКО вот в этом облегченном виде пойдет дальше. И там серьезные проблемы для нашей энергетики, для НЛНЖ-проектов прописаны. Mm-hmm. Поэтому история на «Северном потоке» не заканчивается, это лишь один из эпизодов.
Еще периодически у нас появляются сообщения, что Россия там инвестирует в американские ценные бумаги. Это аргумент, да. как вы считаете, или нет? Вот по этому пути пойти, или как?
Ограничить наши инвестиции в ценные бумаги.
Или продать все разом, например.
Ну, можно, понимаете, опять же, если бы у нас объем таких долговых обязательств американских был сопоставлен с китайскими, так. то американцы бы боялись, конечно. Но наша доля там небольшая. Сравнительно. И мы ее и так уже сокращаем. Поэтому это американцев не пугает совсем.
Да.
Вот. И их пугает другое, что если, допустим, они ведут немедленно санкции против ОФЗ, например,
да.
это повлияет и на американских инвесторов, и на финансовые рынки. Если будут санкции, сходные с санкциями против Русала, это повлияет на какие-то производственные цепочки. Они вот этого боятся. А так мы навредить им в экономическом плане можем очень ограниченно.
Понятно. Спасибо большое, Иван Николаевич. Иван Тимофеев был с нами на связи, программный директор Российского совета по международным делам. Говорит, сложно. То есть теоретически санкции-то можно вводить, но так, чтобы это не было реализации того самого тезиса «бомбим Воронеж». 7373948 – это телефон прямого эфира. Сейчас нас поймают на закупках оборудования для установки в наши корабли. Если бы оно было, мы бы использовали наши корабли для укладки этих труб. Эдди Псковский говорит, не всегда, я думаю. Во-первых, все-таки... Понимаете, проект, он на иностранцев, на европейцев рассчитан, то есть с ними прочная сцепка идет, понимаете, в чем дело. Но тут появляются Соединенные Штаты Америки, и, соответственно, европейские компании боятся вот этого санкционного кроссинга, или как это правильно называется. 7373948, 413, так в итоге потоку конец, не совсем конец, и, во-первых, не конец точно совершенно, но вопрос перераспределения ресурсов, денег, и, соответственно, брать откуда-то надо еще будет какие-то там суда, и по времени... все это будет растягиваться, потому что я обращаю ваше внимание на заявление представителей Европейского Союза, которые говорят, да, у нас есть договоренности, вот ФРГ говорит, разрешение властей ФРГ на строительство Северного потока 2 охватывает период с января по апрель, с мая дополнительные разрешения не нужны. Еще заявление какое есть? Вот в Амстердаме тоже говорят, что, в общем, Соединенные Штаты Америки не должны никак влиять на решение Европейского Союза, там, откуда этот газ брать. 7373948, телефон прямой эфир. Вы видите выход из этой ситуации или все-таки нет? Мы же действительно предполагали, что так оно и будет на самом деле. Но пока в информационном поле это воспринимается как, ну, некая такая разрыв информационной бомбы, что как это так, опять оно вот давит. 7373948, какие варианты есть? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Но это старая схема. Чем дороже проект, тем так. выгоднее для всех участников проекта, кроме, конечно, граждан России. Потому что
Почему?
Надо будет деньги заплатить им, новые финансирования, новые бюджеты. И,
вы знаете, я думаю, что все равно все предусмотрено. Вы бы все равно не почувствовали, спасибо большое, вы бы все равно даже не почувствовали, и я не знаю, чувствуете ли сейчас, что конкретно вот какие-то ваши деньги уходят на строительство Северного потока. Ну, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. А нам все равно с газа имеют только олигархи, говорит Эдди Псковский. Но это же огромный геополитический проект. Все-таки прямая труба, понимаете? Я предлагаю вам об этом не забывать. А почему бы России в ответ на санкции по Северному потоку-2 запретить полеты Боингов через Российскую Федерацию? Аэробусы пусть летают, а Боинги вокруг. Или слабо, говорит наблюдатель. Юстас тут же отвечает, боятся ареста имущества. Кто именно? А Михаил предлагает, надо купить трубоукладчики у швейцарской компании, потом все отобьем. И шильдики другие, да, действительно, чтобы оно так было. Так, Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Здрасте. Коротко, пожалуйста, у нас прям 15 секунд.
Все это называется сенсационализм, то есть замещение правды с сенсацией. Дело в том,
где же
что
правда?
Санкции на эффективность нашей экономики вообще не влияют. Не в санкциях дело. Дело в том, что мы десятилетиями строили неэффективную экономику. А командную.
Какой мы строили экономику, это понятно. Варианты кстати, существуют?
А при чем здесь санкции? Так. Если их сейчас убрать, она все равно будет неэффективна. 99,999% наших проблем так. заключены здесь, в нас самих.
Трубу достроить как?
Да, достроят «Газпрому», вообще-то, генералам «Газпрома». Да. Это выгодно. То,
генералам «Газпрома», спасибо, Михаил. Есть генералы песчаных карьеров, а это генералы компании «Газпром», сказал Михаил. Просто неэффективна российская экономика. То есть вы имеете в виду, что если бы российская экономика была сравнима с китайской, например, то можно было бы как-то влиять на это дело. Я вспоминаю историю с Саудовской Аравией, которая как-то немножечко пошантажировала Соединенные Штаты Америки, угрожая пустить с биржи ценные бумаги, и как-то там перестали определенный доклад публиковать. Ну, передумали, так сложилось. Здесь, к сожалению, так не выходит. Так или иначе, хочешь ввести санкции по поводу двигателей, тоже нехорошо, потому что, соответственно, Российская Федерация там имеет деньги с доставки американских астронавтов в космос. Поэтому что-то еще вводить, ну, получится, будет восприниматься, как будто мы бомбим Воронеж. Поэтому сложная ситуация. Перераспределение возможно. Собственные корабли есть, да, но пока до сих пор швейцарцы это делали. Швейцарцы решили от греха подальше уйти. Посмотрим, чем ответит, потому что, опять же, обращаю ваше внимание, Дмитрий Песков сказал, что Кремль ответит на новые санкции США, когда, цитирую, это будет соответствовать интересам Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации стала Калмыкия. По объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы. Меньше всего займов взяли на юге. Результаты исследования РИА Новости. В среднем 227 тысяч рублей на гражданина России выходит. Вот долг такой. Если в 2017-2018 годах в основном росло залоговое кредитование, это ипотека и автокредиты, то сейчас резко ускорился беззалоговый сегмент. То есть все пошли по потребкредитам. Демонстрирует эта сфера активный рост на фоне снижения процентных ставок. Кроме этого, это происходит при умеренных темпах увеличения заработной платы, что приводит к усилению долговой нагрузки граждан. Показатели следующие. За 12 месяцев вырос на 19,4% до 17 триллионов 200 миллиардов рублей. Средняя номинальная зарплата за последний год выросла меньше, чем на 8,9%. То есть практически вот эта разница, она больше, чем в два раза. Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработной плате, растет достаточно быстро с 45% в 2018 году до 47% в текущем. С нами сейчас на связи Василий Солодков, он директор Банковского института Высшей школы экономики. Василий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий Михайлович, то есть получается, что люди, у них выросла долговая нагрузка, потому что они стали снова брать кредиты, или они не могут отдать эти кредиты, поэтому нагрузка растет?
Вы знаете, я думаю, что здесь оба фактора играют роль. На фоне вот того, что у нас с вами с 2014 года снижается реальный доход населения, во-первых, платежная дисциплина, естественно, ослабляется. Людям все тяжелее отдавать по ранее взятым кредитам. А с другой стороны, у кого-то там назревает какая-то покупка, там машина развалилась, там еще что-то.
Так.
И приходится, соответственно, брать новый кредит. Вот поэтому здесь процессы два, которые идут параллельно, то есть и по старым долгам, и приобретение новых.
А с вашей точки зрения, 227 тысяч рублей, это все-таки много или нет?
вы знаете, это немного, это нормально. На самом деле проблем в другом.
Да.
А если бы у нас с вами при этом еще росли реальные доходы? Потому что во всем мире потреб кредитования воспринимается как, ну, скажем, некий такой локомотив для экономического развития.
Угу.
Вы берете кредит, соответственно, вам этот кредит надо погашать. Вы ищете какие-то возможности дополнительного заработка, еще чего-то. В результате наблюдается экономический рост. Вот. А когда в стране рост либо нулевой, либо отрицательный, и работы вы себе зачастую не найдете никакую, вот, то такая вот закредитованность, она действительно становится опасной, и ровно по этой причине Центральный банк пытается охладить рынок потребительского кредитования.
Но это извечный, да, извечный спор между представителем Минэкономом, между Минэкономом и Центральным банком, когда ведомства пытаются поспорить, а все-таки пузырь-то надулся из потреб кредитования или все-таки не надулся. Вот здесь, с вашей точки зрения, когда, например, Калмыкия оказывается регионом наиболее закредитованным, а, например, на юге страны такие кредиты не брали. Это о чем говорит? То есть там, я не знаю, возможности меньше у людей или меньше возможности их отдавать. С другой стороны, если у человека нет работы, как он, в принципе, этот кредит может взять, тоже не очень понятно.
Ну, тоже смотреть, какие кредиты, да, на что брали, какие сроки. Вот. Но, в принципе, у меня есть общее подозрение, заключающееся в том, что в Калмыкии проще взять кредит, чем, ну, грубо говоря, там, на Северном Кавказе. Чем целый ряд причин.
Так, понятно. Да, спасибо большое, Василий Михайлович. Василий Сладков был с нами на связи, директор Банковского института Высшей школы экономики. Говорит, проблема в том, что потреб кредитования в принципе должно быть неким драйвером для экономического роста, но по сути кредитование, уровень закредитованности растет, но при этом реальные доходы населения не растут. И поэтому получается вот этот вот перевес. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Там не дают, так как знают, что не отдадут эти псковские. Где? На юге вы имеете в виду? На юге не надо много одежды покупать, Григорий из СПБ говорит, но все равно одежда-то нужна. Давайте так, вы брали кредиты или вы не брали кредиты? Я предлагаю вам голосование устроить. 134-21-35. Вы в этом году взяли кредит или собираетесь взять в следующем? То есть у вас планы вот на ближайшее время действительно есть. 134-21-35. Вы в прошлом году, в этом году или в следующем брали или собираетесь брать кредит? Да, 134-21-35. 134-21-36. Вы принципиально не берете никакие сейчас, на последние два года кредиты, то есть, может быть, у вас раньше были, но теперь все, вы зареклись, и вы больше эти кредиты не берете. 134-21-36. 7373-948. Ипотека не считается? Считается, Сергей, все вместе сюда, потому что понятно, что тут, значит, в этом рейтинге о чем говорилось? Да, что раньше была большая доля залоговых кредитов, это автокредит и жилищный кредит, то сейчас люди берут потреб кредитования на фоне того, что банки немножечко, ну, как-то ставку понизили, может быть, условия какие-то стали более лояльные, что ли. 7373-948, берете вы кредиты или вы больше не берете кредиты? Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я не только больше, я вообще не беру кредиты и удивляюсь, когда люди рассказывают, что они берут кредит, чтобы поехать в турпоездку или отпраздновать Новый год. С моей точки зрения, это полная безответственность, потому что, ну, даже если человек не отпразднует Новый год, что, так сказать, в его жизни изменится к худшему? То есть я считаю, что кредит надо брать, когда там требуется срочная операция. И никакого другого способа деньги...
Ну, хорошо, а жилье, машина, строительство?
Машина, я бы сказал, что это совершенно не необходимость, а это просто, ну, такая претензия.
Роскошь, о боже, вы до сих пор считаете, что машина – это роскошь? Спасибо вам большое. Ну, конечно, возможно, для кого-то, но, вы знаете, иногда очень хочется все-таки поехать на машине, правда. Так, не сравнивайте вот жирующую Москву и полудохлую периферию, говорит 020. Вы знаете, я вам открою, наверное, окно в мир 029, но я вам скажу, что есть и в Москве люди, которые не могут себе не то что кредиты взять, а в принципе там в секонд-хенде одеваются. А есть, соответственно, регионы, которые отнюдь не полудохлая периферия, как вы характеризуете это место. СЛД, стиральная машина, и стиральную машину тоже кто-то берет в кредит. Единственное, что очень странная история с кредитом, например, на свадьбу. Вот взять кредит на свадьбу, отпраздновать эту свадьбу, а потом развестись и, соответственно, выплачивать кредит на эту свадьбу. Ну, тоже такую немножечко экзекуция, мне кажется. Взял многомиллионный потреб кредит на развитие бизнеса, Норман говорит. Вот, опять же. И, с другой стороны, наличие кредита заставляет вас все-таки как-то крутиться, понимаете? Подумайте, а у вас там обязательства, а у вас тут обязательства. А потом, соответственно, вы думаете, а где бы еще денежек подобрать? И тут вдруг у вас там оказывается дополнительная работа или еще... В общем, стимулы какие-то. Я вижу, насколько с этим драйвером тут экономика за эти годы офигенно расцвела, говорит Герман. Я предлагаю только за вас говорить, вот именно за себя. Вы брали кредит или не брали? Итоги голосования какие? Ничего себе. 50% говорит, что брали и собираются в следующем году брать, и 50% говорит, нет, ни за что и никогда. Очень любопытные, кстати, результаты. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36, столица, мы с вами продолжаем. Несколько сообщений по поводу кредитов. Юстас пишет, что кредит может быть стимулом крутиться, искать способы заработать, но, с другой стороны, наличие висящего над головой кредитного дамоклого меча может тут толкнуть и на преступление. Но это, честно говоря, полная ерунда, мне кажется, Юстас, что наличие кредита будет толкать вас на преступление. Понимаете как? А еще, так, автокредит — это бред, машину могут угнать, разбить в тату, и так далее, ипотека — другое дело. Роман говорит, вы знаете, Роман, у меня у подруги был закредитованный автомобиль BMW, она на нем улетела под фуру, а в итоге был тотал, все остались живы, а, но ей выплатили деньги, она купила другую себе машину, поэтому, ну, как бы, все что... А квартира может сгореть. Знаете, тоже такое случается. В секонд-хендах нет ничего плохого, даже если нормальная зарплата. Конечно, нету, Игорь. Я просто к чему это веду? Что люди, которые говорят, что Москва жирует, а периферия голодает, ровным счетом упускает тот момент, что как и на периферии есть очень богатые люди, так и в Москве есть очень бедные люди. Так, еще... Была информация, что будут погашать кредиты, халявщики и набрали. Мечта, говорит, 983-3, на авто в кредит, каска обязательно, говорит Серж. Ну, конечно, еще, так, 991-й, угомонитесь, пожалуйста, потому что заспамили, к сожалению, все, и ваше внимание к моей персоне, оно, конечно, мне очень не льстит, но все-таки мы здесь по делу собрались с вами. Так, еще, всегда брал кредиты, буду брать, только беру не на себя, говорит СЛД, а потом хоть отдаете, или там человек как раз, вы-то расслаблены, а тот человек как? Взял многомиллионный, да, на развитие собственного дела, это к вопросу о том, почему люди берут кредиты и на что. На отпуск, скорее всего, рассрочку буду брать, говорит Григорий из СПБ. Рассрочка немножечко другая история. А вот с кредитом, когда люди просчитывают вот эти проценты, это как раз и останавливает. Но многие-то говорят, жить-то хочется сейчас, а попробуй на машину сам накопи. А машинку хочется сейчас. Вот платить там по 20 тысяч рублей проще, чем как раз несколько лет копить эти по 20 тысяч рублей ежемесячно, чтобы потом купить эту машину. А она уже выйдет из моды, и уже какая-то другая будет, еще дороже будет. В общем, поэтому люди и берут кредиты. Все, давайте к следующим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Очень любопытная история. Сегодня опрос Медиаскоп провел, и оказалось, что треть жителей России перестали читать книги. Меньше всего читающего населения на Кавказе, при этом активнее всего интересуются литературой жители Санкт-Петербурга. Какая неожиданность. Конечно же, это предсказуемо. Бумажные и электронные издания пользуются популярностью российских граждан в возрасте от 16 до 34 лет. Они читают больше всего, а меньше всего интересуются книгами люди старше 55. А при этом у граждан России есть любимые телепередачи. Мужское, женское, пусть говорят, «Поле чудес», «Новости», «Камеди Клаб», «Вечер с Владимиром Соловьевым». В опросе приняли участие более 13 тысяч человек старше 16 лет. Но мы сейчас с вами не про то, кто какие программы по телевизору смотрит, а про то, кто какие книжки читает и читает ли. И самое интересное, почему треть жителей России перестали читать книги? Потому что они отдают предпочтение, например, не знаю, аудиокнигам, подкастам каким-нибудь, сериалам или еще чему-то, или, в принципе, ну, просто книги вообще исчезли. Михаил Захаров с нами на связи, он колумнист газеты «Ру». Михаил, добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, Михаил, треть жителей перестали читать книги. Страшно, не страшно? Что это такое? О чем это говорит?
Не страшно. Уходят в другие форматы потребления.
А, все-таки. Так. А
второй момент, который очень важен, это то, что книжки баснословно дороги. Ну, хорошая книга стоит под 1000 рублей в рознице, что, соответственно, отрезает большую часть провинции и практически все село от потребления книг. Если у вас зарплата или пенсия, тем более, а 15 тысяч вы не можете себе позволить книгу в месяц.
Но при этом электронном виде книги, они дешевле, конечно же, или в интернете, в онлайне дешевле, читать
да,
можно.
Да, поэтому читают либо пиратские книги, либо аудиокниги качают. Угу. Это все доступно, все просто. Зачем платить, если можно не платить?
Когда вы сказали, Михаил, что люди перешли на другие форматы потребления информации, все-таки это что? Это подкасты, это действительно, я не знаю, экранизация книжная какая-то. Что здесь?
Ну, если раньше был расхожий анекдот по поводу того, что книга лучше, угу, то сейчас эта фраза звучит все реже и реже. Действительно, очень многие люди смотрели «Игру престолов», но не читали «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, так, и не собираются.
Так. Хорошо, а по возрасту, вот, значит, бумажные электронные издания пользуются популярностью российских граждан в возрасте от 16 до 30, до 34. 16 я еще понимаю, там еще школа, университетская программа, так или иначе, с литературой надо иметь дело. Вот, хочет человек или не хочет. А до 34 лет почему? Почему не до 40, например? После 55 у людей вообще интерес к книгам пропадает. О чем это говорит?
Ну, люди и раньше ничего не читали после 35. Это ни о чем не говорит. Это всегда так было. Просто сейчас стало больше тех, кто не читает после 35. Но действительно интерес к восприятию печатной любой или там электронной информации в печатном виде пропадает с возрастом. Люди перестают читать. Ну, все, что нужно было, их уже так или иначе заставили прочитать. А потом семья, дети, масса забот на работе нагружают. Не до книг становится. Пришел дома, уткнулся в телевизор, посмотрел футбольный матч.
Ну, а потом там в школу дети пойдут, и родители вместе с детьми опять в школу идут. Так что все закольцовано фактически получается.
Да, некоторым приходится перечитывать вместе с детьми уже потом, когда в старшем возрасте.
Люди, которые читают, а вы обращали внимание на, может быть, смену жанров, которые нравятся людям, или, наоборот, возвращение к классике, или вот слушатель нам пишет, говорит, а мне нравятся журналы качественные, там, типа, значит, популярной механики, ну, что-то такое узкоспециализированное.
Ну, у этих журналов, у них всех тиражность примерно на уровне такой минимальной погрешности, что их даже соцопрос никакой не поймает. У нас сейчас вообще там средний тираж книги — это 1500, если это не Донцова с Марининой. Ну, может, Пелевин еще может быть там 30 000.
Ну, модно, потому что, да.
То, что модно, да, то, что в раскладке в книжных стоит на видных местах, то, в принципе, может продаться тиражом там 30 000. Тираж в 1500, а то и в 500 экземпляров — это норма для среднестатистической книжки, в том числе для какой-нибудь книжки, по которой уже снят сериал. Такое тоже бывает. Вот сейчас идет там 4-й сезон сериала «Пространство» фантастический.
Так.
Вот книжки издательства издают тиражом в 1500 экземпляров, несмотря на то, что это довольно популярный фантастический сериал.
Ага. А по поводу жанров еще, вот ответьте на мой вопрос, я вам задавала.
Ну, жанры традиционно. У нас после распада Советского Союза появилось столько литературы, что каждый может выбирать жанр себе по вкусу.
Так.
Я подозреваю, что больше все-таки читают бульварную литературу. Ну, ее всегда больше читают.
Бульварную литературу. Да, спасибо большое, Михаил. Любопытно, Михаил Захаров был с нами на связи, колумнист газеты «Ру». Говорит, больше всего бульварные читает, но при этом я знаю людей, которые по 50 раз могут Достоевского перечитывать. Тоже это о чем-то говорит, по-моему. Вы читаете книги или вы не читаете книги, отдаете предпочтение чему-то другому? Давайте голосование тоже запустим. Вы читаете книги? 134-21-35, да, обязательно. Не знаю, раз в неделю читаете книгу. Может быть, вы на все выходные закрываетесь где-нибудь и только читаете книги. В любом случае, книги в вашей жизни присутствуют. 134-21-35. Неважно, бумажно, электронно, неважно какие. 134-21-35. 134-21-36, вы книги не читаете. Ну, вынуждены или просто не хотите. Может быть, в большей степени сериалы смотрите. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Вы читаете книги? 134-21-36. Вы не читаете книги. По телевизору расскажут и про Грету, и про конец света, и много другое. Пощелкайте каналы, и все узнаешь. 955-й. Ну, это разные способы. Что такое подкасты? Говорит 576-й. Добрый вечер, 21 век. А сегодня какое число? 23 декабря. На всякий случай напоминаю. Подкасты — это соответственно, что аудио, тематическое аудио на какую-то тему, и бывает тоже видео, в общем, бывает YouTube, у нас подкасты есть, например, наших эфиров, тоже на нашем сайте говоритмосква.ру. Я уже давно не покупаю никаких книг, ни газет, журналов, все только в электронном виде, говорит Алексей Морозов. Электронный вид тоже хорошо, но я, например, не могу с ноутбука читать книги. А вот мне бумажные нравятся. Ну, и с ребенком тоже как-то читать книги по телефону, ну, как-то неприкольно, да? Как-то хочется вот картиночки посмотреть, еще что-то такое. А, так, еще чего? Вот тему-то нашли. Делать больше нечего, книжки читать, время убивать. Не читала, не собираю. А на что вы тратите время, СЛД? На что? А, принципиально книжки не покупаю, лучше эти деньги пропить, хоть не обидно, говорит СЛД. Ну, знаете, каждый ищет свой способ ухода от реальности. Вот кто-то любит книжки читать, а кто-то любит, соответственно, деньги пропивать. Но мне все-таки кажется, что КПД от книг несколько выше, чем от алкоголя, потому что алкоголь имеет, ну, краткосрочный какой-то все-таки эффект. А потом прочитайте книжку и перед дамой блеснете, например, чем-нибудь, да, вот как-то интеллектом, к примеру. Читать нечего, удручающий убог выбор поэзии в книжных магазинах из года в год переиздают одно и то же одних тех же авторов. 176-й говорит, вы знаете, есть еще, когда вы говорите, что очень дорогие книги, есть другой вариант. Брать книги в библиотеке. А библиотеки-то до сих пор существуют все-таки. Особенно если вы любите вот это вот, чтобы книгой пахло, чтобы страницы перелистывать, вот это вот все. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей, слушаю вас. Читаете или нет?
Да, читаю, иногда периодически бывает. Попадаю в основном медицина, здоровье.
Так.
И что-нибудь там, допустим, про автомобили непосредственно. Как-то как ремонт или вообще какой-то прогресс. Вчера вот даже ехал в метро, обратил внимание, весь вагон в телефонах, две девушки сидели с книжками.
Ну, может быть, в телефонах они тоже все-таки книги читают?
Нет, видно было, что они как-то так...
Что?
Не перелистывают, скажем.
А, просто. Не перелистывают, понятно. Ну, чем-то другим занимаются, да. Но то, что, когда говорят, что книги дороги, ну, это правда, за интернет заплатил 400 рублей в месяц, у тебя безлимит вообще везде. А с книгами... Одна штука там 450 рублей стоит. Ну, кто-то посчитает, что это дорого, действительно. Как была со школы запойной чтицей, да, то за половину века ничего во мне не изменилось, говорит 973. Те, кто Достоевского читает по 10 раз, мне кажется, что в Кащенко им надо, там и по 20 раз читают, говорит СЛД. Ну, а почему? Это вы так считаете. На самом деле есть люди, которые перечитывают не только... Бульварные романы тоже люди, бывает, перечитывают по нескольку раз. Или же принципиально дают, вот как сказал Михаил Захаров, предпочтение экранизации какие-то смотреть тех или иных произведений, но не читать. Вот. Но я вспоминаю, что там, я прочитала «Географ Глобус пропил», например, книги мне понравилось больше, чем фильм. А «Игра престолов», я сейчас скажу страшную крамолу, но книга мне понравилась больше, чем кино, правда. А, я тоже не читаю, говорит деревенский парень. У вас каминг-аут самый настоящий. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Знаете, тот, кто не читает книги, то оно в воображении не работает. Очень сильно утупляется. Кино показывает нам то, что уже кто-то придумал.
Так.
Вот скажу одну такую идею. Я смотрел аниме, да, «За гребнем орла», это фантастика. Ну вот не поленился, взял, прочитал потом все-таки роман. Достаточно интересно, хотя аниме немножко в сторону ушло от книжки,
так.
Но вот идея была взята хорошая. И вот также аудиокниги. Очень хороший аудиоспектакль «Трудно быть богом». То есть именно когда читают по ролям люди, но не ермольник.
Понятно.
А вот фильмы ни один не понравился.
А фильмы ни один... Ну вот видите как. А у вас другой вариант. Виктора говорит, в библиотеке старые книги новых изданий нет. Виктора, а все старые прочитали? Апулея, Овидия. Всех прочитали? Кто там еще древнеримской, древнегреческой литературы? Гомера. Вы прочитали? Очень старая книга, но прочитали ее? В библиотеке есть, кстати. Аристотель, опять же. Я обожаю книги, говорит «Мечта» 983. Прочитала почти всего Ефремова «По пути на работу в метро» 605. Да, Ефремов чудесен. И еще чудесен, я вспоминаю, когда мне наш уважаемый Леонид Володарский посоветовал почитать Николая Свечина. И, в общем-то, да. Вот он для меня лично открыл этого писателя. Вы как меня обозвали, деревенский парень? Как вас обозвала деревенский парень? Достоевского только «Дядюшкин сон». Нормальный, какая-то чернуха, что хуже, чем современная реальность. Виктора говорит, я на радио много книг выигрываю, Григорий из СПБ. Вот, понимаете, это, как это модно говорить, лайфхак, способ того, как сэкономить. Можно звонить на радио, участвовать в различных викторинах и, соответственно, читать книжки бесплатно получать. Итоги голосования какие? 89% говорят, что читают книги, а 11% говорят, что книжки они не читают. А, да, следующую тему давайте.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СЛД говорит, мне кажется, что на радио некуда девать книги, вот, вот якобы их и разыгрывают. Нет, я вам открою, опять же, я сегодня мир открываю людям. Бывает, что радиостанции выступают информационными спонсорами каких-нибудь книжных ярмарок. И, соответственно, спонсоры с книжных ярмарок присылают книги на радиостанции, и есть возможность разыгрывать эти книги, понимаете, в чем дело. В библиотеку хожу только для того, чтобы увидеть библиотекаря. Она хороша. А, женщина, кутающаяся в шаль, наверняка, да? Следующая наша с вами тема какая? Во-первых, сенаторы одобрили закон, который позволяет вернуть курилки в аэропорты. Ура, товарищи, или все-таки не ура? Вы же долго этого хотели, признайтесь, пожалуйста. В соответствии с документом у курительных комнат должны быть непрозрачные стены системы вентиляции. Воспользоваться помещениями смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом. Курение в общественных местах, в том числе и в аэропортах, было запрещено в России в 2013 году после принятия так называемого антитабачного закона. Сразу ура, говорит деревенский парень, восклицая. Я думаю, что вы принципиально должны, да, отправиться в аэропорт, просто чтобы это отметить. Но тогда возникает вопрос, а мы действительно все откатываем назад? То есть сначала запрещали курительные комнаты везде, курение в ресторанах запрещали, в кафе, в любых общественных местах, в аэропортах в том числе. Теперь курилки в аэропорты возвращаются. Не означает ли это, что куда-то еще они могут вернуться? Алексей Шабашов с нами на связи, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, член экспертного совета Министерства здравоохранения по борьбе с табаком. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Евгеньевич, ну что, это лобби победило или здравый смысл, как вы считаете?
Не, ну разумеется, это действие табачных лоббистов.
Так.
15-й федеральный закон, крайне нужный и крайне полезный, как оказалось, достаточно эффективный, подвергался нападкам табачного лобби еще на стадии ведь обсуждения. У него была очень нелегкая судьба, просто многие уже не знают или забыли. Его же с 2011 года мурыжили, пытались выхолостить, его возвращали в правительство, снова передавали в правительство. И табачные лоббисты очень активно действовали, надеясь, что этот закон вообще не будет принят.
Не, ну сейчас, вот, смотрите, Алексей Ильич, да. Я прошу вас не начинать с 1904 года, а все-таки пораньше. Вот сейчас одобрили закон, позволяет это сделать. Кто-то считает, что все-таки это победа здравого смысла, потому что есть действительно люди, которые очень тревожатся, которые курят и так далее. И насильно им причинять добро не нужно. Действительно, их нужно каким-то образом изолировать, чтобы и они, соответственно, были счастливы, и другим людям не мешали.
Ну, давайте я поясню ситуацию.
Давайте.
Дело в том, что когда закон формировали, ведь учитывался самый лучший мировой опыт. И что выяснилось? Что, к сожалению, вот эти изолированные курительные помещения не защищают всех остальных людей от табачного дыма. То есть, если в большом помещении, вот как аэропорт, есть курительное помещение, то все, кто сидит в здании аэропорта, курят вместе с курильщиками. То есть, это такая эфемерная защита, какая не есть там вентиляция. Какие там не есть фильтры. Были исследования, которые показывали, что воздух все равно перемешивается. Дверь, которая открывается, закрывается. Она работает как насос. И она прокачивает этот воздух через курилку. И поэтому женщины, беременные, небеременные, дети, которые сидят, ждут вылета, они вместе с этими курильщиками, которые находятся в клубах дыма, за несколько часов ожидания по несколько тяпочек сигарет делают.
Алексей Евгеньевич, но здесь другой есть момент, что просто когда запретили курительные комнаты, просто-напросто все курили в туалетах. Так, это было гораздо хуже.
Смотрите, ведь, во-первых, у любого аэропорта было несколько выходов из этой ситуации. Первое. Можно было организовать помещение для курения вне общего помещения аэропорта. То есть из чистой зоны делается выход на улицу. Там есть специальное помещение для курения. Человек вышел, покурил и вернулся обратно в чистую зону. Как во многих аэропортах в мире, нет проблем.
Понятно.
Не хотят отдельное помещение. Можно было подняться на крышу, как сделано в некоторых аэропортах. Вышел на крышу, специально организованная зона, покурил, вернулся в здание работы.
Алексей Евгеньевич, я прошу прощения, у нас прям 30 секунд осталось, этого не сделали, да, но есть курительные комнаты, а сначала их на некоторое время запретили, теперь возвращают, но мы с вами каждый день ходим по улицам и дышим выхлопными газами.
Ну, это совершенно разные вещи, я вам скажу. Так. Выхлопные газы, которыми вы дышите, их концентрация настолько невелика, что совершенно не может сравниться с тем вредом, который причиняет вот вдыхание вас, окружающего
жители, дыма. Жители Нью-Дели вас не слышат сейчас. Или Красноярск какого-нибудь.
Ну, вы-то не в Нью-Дели живете, да? Ведь? Ну, о чем мы говорим-то? Это обычный аргумент табачных лоббистов. Вы просто не даете мне рассказать всю историю. А в туалетах вполне можно было поставить детекторы табачного дыма. И никакого бы нарушения этого 15-го федерального закона не было. Детектор табачного дыма китайский стоит 2000 рублей. Для аэропорта так. Это совершенно не деньги. Ну, аэропорты заняли протабачную позицию. Вот и все.
Понятно.
Табачное лобби победило. Из прекрасного, нужного федерального закона выбит первый камень. Ситуация трагическая.
Все,
будем смотреть, как дальше табачное лобби будет этот закон разрушать.
Вот антитабачное лобби-то сильно или проигрывает табачному? Скажите, прям 3 секунды.
Ну, здоровые силы в любом обществе есть, и на определенной стадии мы победили, да, приняли этот закон. Слава богу, у нас есть Минздрав, который отстаивал интересы.
Спасибо.
6 лет он сопротивлялся.
Спасибо.
Лет.
Спасибо
вот
большое, Алексей
Евгеньевич. Проиграли.
Да. Алексей Шибашов был с нами на связи, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, говорит, что пока антитабачное лобби проигрывает, курилки возвращаются в аэропорт.